Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, по понедельникам в это время ее проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Пожалуйста, звоните. Мы попросим, чтобы ваши звонки сразу выводились, чтобы мы их не ждали, там не ловили. Вот. И телефон для СМС 8-925-48-948. Если у нас будут проблемы со звонками, мы попросим, чтобы у нас тогда пока нам показывали СМС, чтобы мы могли активно общаться. Вот. А пока что я хотел начать нашу с вами сегодняшнюю беседу с такой, казалось бы, простой, но и достаточно сложной вещи. Соотношение войны и мира. Вот. С моей точки зрения, это достаточно существенная проблема в наше время, потому что я уже вижу ваш звонок, не кладите трубку, только мысль закончу. Родилось несколько поколений, которые воспринимают войну как нечто абстрактное и вообще как один из механизмов, которым можно легко и успешно решать межгосударственные вопросы. Вот хотел бы на эту тему с вами поговорить, но поскольку у нас уже есть звонок, давайте мы на него ответим. Алло, слушаю вас. Слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Ростислав.
Добрый день, слушаю вас.
Меня зовут по-разному, а имя Вячеслав, я из Москвы. Я в порядке ликбеза. В последнее время очень часто упоминается слово «элита» в средствах массовой информации. А вот Сергей Иванович Ожегов в своем словаре дает определение этому понятию. Он пишет: «Элита – это лучшие растения, семена или животные, по своим качествам наиболее пригодные разведения, воспроизводства». Ваш комментарий. Желаю вам успехов и всего доброго.
Да, спасибо. Ну, во-первых, как вы знаете, даже в те времена, когда Ожегов писал свой словарь, да, составлял, тем не менее термин «элита» использовался значительно шире. Во-первых, в том числе и к соответствующим группам людей, которые представляют верхушку общества, политическую, экономическую, финансовую, культурную, какую угодно. Это во-первых. Ну и во-вторых, даже если бы термин «элита» не использовался бы в таком значении уже столетиями, да, то тем не менее значения слов в языке меняются. И если что-то есть, да, вот такие группы есть, но по большому счету мне все равно, как вы их назовете. Есть просто общепринятый термин, да, при помощи которого удобно, коротко и ясно обозначать достаточно широкие и зачастую не пересекающиеся друг с другом группы людей. Еще раз говорю, мы часто говорим там о политической элите отдельно, о культурной элите отдельно, о финансовой элите отдельно там, и так далее. Вот, поэтому я здесь не вижу никакой проблемы, там, как называть. Назовите как угодно, хоть горшком. Пожалуйста, давайте ответим на следующий звонок. Да, слушаюсь.
Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Спасибо вам за интересную передачу. Честно говоря, я не знаю такой еще радиостанции, где бы такие прямые эфиры политологические были. Дай вам Бог здоровья, душевного, телесного.
Ну так это не мне спасибо, это тогда говорит Москва спасибо, это не меня пригласили.
Ну, больше и вам. Такой момент. Значит, в последнее время все больше открываются архивы, и ведущие историки, вот ряд ведущих историков, могу назвать, они получают доступ к анализу информации, которая некоторыми моментами истории скрывалась, камуфлировалась и прочее. Вот. И, значит, вот они изучают степень исторического и цивилизационного вреда для России периода большевизма и социализма? Во что обошелся России вот этот 70-летний период? Чтобы в цифрах, факт, чтобы без каких-то левых, правых уклонов. Вот реально, действительно. В принципе, исторический провал, так скажем. Ну, по моим, я вот сколько изучал эту информацию, такой исторический провал является. Поскольку, ну, потери довольно большие. И они несоразмерны достижениям совершенно. Ну, как сказал вот президент Путин в свое время, как он, помните, сказал, он же старик, он же Ульянов, он же Ленин, вот он придумал чего-то, она...
Ну, давайте, я не знаю, это у нас оборвалась связь, да, или нам просто помогли выключить, я просто не вижу сейчас пульта, так как общаюсь из дому, да. Значит, давайте начнем с того, что если мы говорим, открылись архивы и ученые изучают, то в таком случае некорректно приводить оценку президента, потому что президент политик, а никак не ученый и не архив. Да? Хотя, безусловно, он обладает достаточно большой полнотой информации, по крайней мере, может ей обладать. Да? Но, тем не менее, это его частное мнение. И это частное мнение может сохраниться после того, как он перестанет быть президентом, и существовало у него до того, как он стал президентом. Но, повторяю, это не аргумент в научном споре, президент сказал. Это просто потому, что вы начали с архивов. Да? Значит, я не вижу проблем с открытием архивов в последнее время. Это последнее время, во-первых, происходит уже практически 30 лет, потому что архивы начали открываться в последние годы перестройки. То есть 30 лет – это не последнее время, это время жизни, уже второе поколение за это время в жизнь вступает, значит, за 30 лет-то. Нет, поэтому нельзя сказать, что ученые только что получили доступ к архивам. Дальше, знаете, вот когда-то, когда появились книги Лизуна, да, первые самые, я удивлялся, потому что народ бегал и говорил: «Боже мой, какой человек! Вы посмотрите, сколько он всего изучил в архивах, сколько цифр, сколько фактов». А между прочим, все эти цифры и факты, которые там приводились, за ними даже не то что в архивы, в сложную литературу не надо было лазить, они все были в советской военной энциклопедии, в большой советской энциклопедии, в статье «Великая Отечественная война». Абсолютно все цифры и факты, которые приводятся в книгах Суворова, он же Лизун, да, ну, за исключением вымышленных. И все остальное там просто трактовки. Так вот, какие бы документы историки не доставали из архивов, все остальное – это их трактовки. И не только их трактовки. Скажем, независимо от того, какой будет господствующий взгляд историков, вы можете видеть эту историю по-своему, Путин по-своему, кто-то еще по-своему и так далее. Теперь, что касается, собственно, моего отношения к этому периоду, да, к периоду советской власти. Да, я считаю, что можно было бы управлять страной поэффективнее. То есть, там, как вы говорите, достижения не соответствовали расходам на проведение такой политики. То есть в этом отношении могу с вами согласиться. Значит, но есть один нюанс. История не знает сослагательного наклонения. Наша страна оказалась в такой ситуации, как она оказалась. И, безусловно, большевики приняли на себя огромную ответственность, когда они власть захватили в октябре 1917 года. Но, извините, ведь все остальные им эту власть отдали. Они ее не смогли удержать. У меня есть хороший знакомый, который, ну, он, правда, в Киеве живет, я его давно не видел уже, лет 5. Значит, он мне когда-то доказывал, что вот Николай Александрович Романов является величайшим политическим деятелем. Значит, я ему говорил, что я согласен с тем, что он мог быть лично хорошим человеком, прекрасным семьянином, значит, мог быть образованным, каким угодно. Значит, но не только не величайшим, но даже не великим политическим деятелем, просто потому, что страна, которой он руководил, в его руках рухнула и развалилась. И против него выступили все, включая монархистов. Как он умудрился это сделать, да? Как он умудрился добиться вот именно такого результата? Мне сложно сказать, да? Потому что здесь действительно есть большое количество мемуаров, которые совершенно по-разному описывают фигуру последнего русского царя. Вот. Но Абсолютно точно, что его описывают как очень неплохого человека в быту. Да? Но как политик он оказался слаб. Он оказался не на своем месте и не сумел удержать страну в критических обстоятельствах. И политики, пришедшие после него, которые у него эту страну вырвали, оказались не способны удержать страну в критических обстоятельствах. И большевики, по сути дела, оказались единственной альтернативой теми, кто сумел эту страну взять и удержать. Других не было. Поэтому, да, если исходить из абстрактной оценки, другая власть, да, наверное, была бы более эффективной и менее расходной. Мы, кстати, видим, что сейчас российская власть проводит практически те же преобразования, реиндустриализацию после деиндустриализации 90-х, но совершенно без того пароксизма насилия, который в первой половине 20 века ударил по России. Поэтому, наверное, можно предположить, что и тогда можно было действовать по-другому, можно было действовать эффективно. Но опять-таки мы всегда сталкиваемся с тем, что любая власть действует в конкретных исторических условиях. Большевики действовали в конкретных условиях продолжения, правда, ими же развязанной гражданской войны. Потому что она не закончилась в 20-м году. Закончилась только ее горячая фаза. И на Дальнем Востоке она в 25-м не закончилась. Закончилась горячая фаза. И в Средней Азии она не закончилась в 32-м. Закончилась только горячая фаза. Потому что вот те самые коллаборационисты, которые в достаточно большом количестве пошли служить немцам, а если бы немцы бы относились бы к этому делу более рационально, пошли бы еще в большем количестве. Это наследие вот этой самой гражданской войны, это свидетельство ее продолжения. Значит, вот. Так вот, в условиях гражданской войны, которая, по сути дела, продолжалась, и я вам скажу, что я считаю, что большая вина большевиков в том заключается, что она действительно не закончилась быстро, а продолжалась еще и в 30-е и 40-е годы. Значит, в холодном виде, но продолжалось. Вот. В этих условиях применять какие-то более демократичные меры, очевидно, власть не могла. А могла ли сама власть быть более демократичной? Не знаю, просто потому, что я вижу, что в это же самое время в Восточной Европе, в Венгрии, в Польше, в Румынии, в Финляндии, кстати, формируются режимы, по сути дела, военно-фашистские. В Финляндии он был с виду более демократичным, но, тем не менее, это аналогичный, так сказать, режим всем остальным. Значит, получается либо большевистский, либо военно-фашистский. Спасибо за вопрос, давайте ответим на следующий.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я хочу все-таки немного вернуться вот к проблеме войны и мира, в частности, между вот то, что называют мы Украина, вот для нас обоих родная, и, в общем-то, и Российская Федерация. И вот у меня вопрос такой, вот Микола Вересин, известный для нас политолог, все, он в свое время сказал, что отец украинской независимости Борис Николаевич Ельцин. У меня вопрос такой, а почему вот на Украине не отдают честь и уважение именно Борису Николаевичу Ельцину? При всем здесь, может быть, кому-то негативном там на Ельце. Все-таки действительно реально не то, что говорит Путин, Ленин, а именно конкретно Борис Николаевич Ельцин предоставил Украине, включая Крым. Почему вот такой вопрос все-таки близко? Почему так называемая, прежде сказанная, украинская элита не отдает честь и уважение именно Ельцину за то, что он предоставил фактически реально независимость Украине вот в том виде, который она сейчас есть, членством в ООН и так далее?
Ну, во-первых, все-таки не Ельцин предоставил независимость Украине, давайте будем корректны. Потому что даже в Организации Объединенных Наций Украину все-таки ввел Сталин, да? И при Сталине же, Хрущеве и при Ленине она сформировалась в тех границах, в которых сформировалась и государственность. Кстати, в виде сформированного государственного аппарата Украине предоставили большевики, а не Ельцин. Значит, Ельцин только договорился с украинской властью и растащил Советский Союз. Я напомню, что Ельцин не был руководителем СССР. Ельцин был руководителем всего лишь одного из субъектов Российской Федерации. Значит, вот, поэтому он никак не мог предоставить Украине независимость. То, что Ельцин, безусловно, подарил Украине Севастополь, который никогда не был городом республиканского подчинения, но, тем не менее, благодаря, кстати, беззубости Ельцина на переговорах, был включен в состав Украины. Это правда, да. Ельцин действительно в этом отношении сделал Украине большой подарок. То есть, и, как вы говорите, могли бы быть ему за это благодарны. Могли бы. Но ведь они и Ленину не благодарны за то, что он создал украинское государство. И памятники ему посносили по всей Украине. А ведь Ленин был, по сути дела, создателем современного украинского государства. А что, они Сталину благодарны за то, что Сталин сделал Украину членом Организации Объединенных Наций и прирезал к ней примерно четверть ее современных территорий после войны и перед войной? Нет, они не благодарны ему тоже. Дело в том, что любое национальное государство, особенно если это национальное государство выделяется из бывшего общего государства, начинает строиться на национальном мифе. Понимаете, если вот Москва расходилась на северо-запад и юго-запад, и юго-восток, вернее, то значит, возникнет миф, что северо-запад всегда воевал с юго-востоком в Москве прямо. На ее территории. Этот миф будет поддерживаться, значит, и у каждой стороны будут свои герои, и каждая сторона назовет себя отдельным народом. Вот так же и здесь нет ничего удивительного, что, кстати, на Украине не чтут ни общероссийских, да, там, начиная с Екатерины II, которая тоже, наверное, три четверти Украины прирезала к ней, ну, вернее, к России тогда, но сейчас это территория Украины, значит, ни общесоюзных, ни российских, тем более политических деятелей. Спасибо, давайте ответим на следующий вопрос.
Алло.
Алло. Да, слушаю вас.
Да, добрый день, Ростислав. Это Дмитрий, Москва. Вы знаете, я вот не соглашусь немножко по поводу вашей оценки, так скажем, деятельности великого русского императора, да, который самозабвенно пожертвовал собой для и не предал интересов России никогда. Вот. То, что он, может быть, в политических каких-то моментах был тверд и убежден где-то в своей внутренней какой-то правоте, ну, это как бы личностные характеристики. А ведь вы не учитываете то, в какой ситуации была тогда Российская империя. Она же лидировала по показателям макроэкономическим и, так скажем, по развитию промышленному. Вот. И Первая мировая война в сговоре с кланами английскими и американскими лишила великую Россию великого будущего. Ну, про Столыпина, я думаю, здесь не стоит упоминать. Вот.
Денис, я вас услышал, я сам могу перечислять все достижения Российской империи, значит, на протяжении, наверное, суток. А могу и дольше, если сил хватит, да? Вот. Вы мне сейчас напоминаете людей, которые говорят, когда им говорят, что Советский Союз распался, значит, он был нежизнеспособен. Говорят, так его убила собственная элита. Им говорят, ну хорошо, а что это за государство, которое вырастило элиту, которое убило Советский Союз? Они говорят, а вы посмотрите, вот тогда экономический потенциал Советского Союза составлял 40% от потенциала Соединенных Штатов. С ними начинают разбирать проблемы экономического потенциала, а не еще о чем, на что-то перескакивают. Смотрите, я ведь вам сказал, что я ничего не могу сказать плохого о личных, там, душевных качествах Николая Александровича, последнего российского монарха. И да, он, очевидно, был и смелым, и мужественным человеком, в этом ему тоже не откажешь, и жертвенным. Вот. Но политика, да, мы оцениваем не по его пожеланиям, не потому, что бы он хотел или не хотел сделать, а по результатам его деятельности. Так вот, если бы Николай бы пришел к власти, и на третий день началась Первая мировая война, а там, через 2-3 года распалась бы Российская империя, мы бы сказали бы, не повезло. Достойный человек, но ему не повезло, потому что почву подготовили его предшественники. Но Николай правил 23 года. Значительно дольше, чем, кстати, правил его папенька, Александр Александрович. То есть все условия, да, для распада империи сложились во время правления именно государя-императора Николая Александровича. Значит, это первое. Значит, второе, я еще раз подчеркиваю, что власть могла бы устоять, и империя могла бы не распасться в том случае, если бы Николай мог бы опереться хоть на один серьезный общественный слой. Но оказалось, что против него выступает царская семья в широком смысле, да, то есть великие князья там и так далее, известная великокняжеская фронда. Против него выступает высший политический класс. Его не поддерживает, по сути дела, армия, за исключением отдельных офицеров и генералов. Остальные относились к этому либо равнодушно, либо приветствовали падение монархии. Его не приветствует класс промышленников. Его не собирается защищать крестьянство. Оно тоже осталось к этому делу равнодушным и пошло под радостное улюлюканье делить землю. Его не поддержала церковь, его не поддержала рабочая власть, его никто не поддержал, кроме собственной семьи, значит, ну и конвоя. Все. Значит, надо было очень хорошо постараться для того, чтобы настроить против себя и против своей системы власти всю огромную империю, которая, в общем-то, благосклонно относилась к правящему дому. И да, которой Николай, кстати, управлял достаточно эффективно. И действительно при нем отмечался и экономический рост, и промышленный рост, и рост образования. И многие программы, реализованные большевиками, начиная от программы ликвидации безграмотности и заканчивая программой ГОЛРО, действительно были придуманы и начаты осуществляться еще при Николае. Да, это все правда. Вот. Но результат-то все равно тот, что империя распалась. А он был не просто монархом, там, не каким-то конституционным монархом, не президентом. В его руках находилась вся полнота власти. Вся полнота власти находилась в руках императора всероссийского. Поэтому снимать с него политическую ответственность за гибель империи мы никак не можем. Спасибо, давайте ответим на следующий звонок. Да, слушаю.
Ростислав, соглашусь с вами вот в последней трактовке, что, в принципе, условия к 17-му году сложились, ну, зависимо от Николая II или независимо, но они сложились. Условия очень тяжелые для России. И, в принципе, это, видимо, результат, который был достигнут вот западными Уолл-стритами и лондонскими прочими деятелями. Вот, они, удалось им это совершить с помощью большевиков в 17-м году. Потом они с помощью Гитлера пытались то же самое. То есть они пытались покорить Россию, забрать ее территорию, богатство. Вот это главная цель была, независимо от того, что, как. Ни мытьем, так катанем они пытались это сделать. Им это удавалось и до последнего времени. Вот и даже до последних дней, когда Штаты, в общем-то, уже начинают трясти, но все-таки цель у них та же. Это громадная территория, громадные ресурсы. Это всегда лакомый кусок был.
Вы знаете, никто не сомневается в том, что территория Российской империи являлась лакомым куском. Точно так же, кстати, лакомым куском являлась территория Индии, жемчужина британской короны, территория Африки, территория Латинской Америки там, и так далее. И все, что можно, все всегда захватывали. Да? И Российская империя, кстати, тоже расширялась не всегда мирно, значит, и не всегда путем просто, кстати, добровольного вхождения народов. По-разному бывало. Значит, поэтому обвинять кого-то в том, что они что-то у нас захватили, значит, или хотели захватить, это противоестественно. Это мы должны свою будку стеречь, а не кто-то посторонний. Понимаете? Значит, поэтому, если нас удалось обмануть, то это виноват не тот, кто обманул. Виноват тот, кого обманули. Если нас удалось победить в войне, виноват не тот, кто войну начал и напал. Он как раз трезво просчитал свои силы. Виноват тот, кто проиграл в этой войне. Потому что все знают, мир жесток. Да? И никто, на самом деле, никто не собирается, значит, решать чужие проблемы. Все решают свои проблемы. Поэтому обвинять банкиров Соул-стрита, что они хотели получить контроль над русскими богатствами, а они что, должны были хотеть подарить России богатство Индии или как? Нет. Вполне естественно. А что, в России не знали, чего хочет Англия? Знали. Прекрасно знали. Значит, да, была очень сложная ситуация. Надо было попытаться проскочить вообще между Англией и Германией. И те, и другие хотели втянуть Россию в военный союз, а в результате и в войну. И надо было еще предположить, что может быть, если Германии удастся легко разбить Францию и Англию, и после этого развернуться против выдерживавшей нейтралитет России. Там была очень сложная ситуация в тогдашнем мире. Значит, никто вроде бы не хотел воевать, но все на всех парах неслись к войне. Значит, но еще раз повторяю, любое государство, любая государственная власть сама отвечает за себя, а не обвиняет каких-то там не рептилоидов с планеты Нибиру, что они хотели ее завоевать. Да, нас всегда хотят захватить. Не мытьем, так катанем, это правда. Мы поэтому и говорим, что такая-то власть эффективна, что она позволяет эффективно защищаться. Так, спасибо, уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы возвращаемся с вами в программу. Так, я вижу, у нас еще один звонок. Ну, давайте ответим сразу, чтобы не ждали нас. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я удивляюсь, что да, когда о нашем императоре заходит речь, сразу вспоминают, что он прекрасный человек был, что, вне сомнения, он прекрасный семьянин был. Но ведь он не удержал такую страну огромную. Его правительство проводило такую политику, которая объективно привела сначала к февральской революции, а потом, когда февральская революция не провела нужных реформ, к социалистической революции. Большевиков была немногочисленная партия. В марте я посмотрела, 24 тысячи, они там уступали кадетам, там еще другим партиям, эсерам. Нет, кадетам нет, но эсерам точно, это более многочисленная партия была.
Кадетам только... они тоже уступали, не беспокойтесь.
Да, в октябре только в 15 раз численность возросла большевиков, когда народ стал массово вступать в партию. Поэтому вот это вот все время обеление Николая, постоянно какие-то претензии к большевикам. Большевики подхватили падающую власть просто всего-навсего. Страна уже неслась в пропасть. И вот эту вот все время ерундистику вот слушаешь, люди звонят, вроде учились при советской власти, получали образование в институтах, и какую-то ерунду такую умеют, как будто никогда ни истории партии не было. В общем, ну, в общем, удивляюсь даже. Всего хорошего.
Да, спасибо. Значит, послушайте, пожалуйста. Дело в том, что вы тоже не совсем правы. Значит, хотя я понимаю, что у каждого своя правда, да? Но, во-первых, у Николая было не одно правительство. То есть, значит, на протяжении его правления у него были достаточно эффективные правительства, проводившие достаточно нужные стороне преобразования. Другое дело, что в последний период своего правления, особенно в период Первой мировой войны, он действительно не удержал контроль над властью, а до этого был непопулярным в элитных кругах монархом, потому что Великокняжеская фронта существовала практически всегда. Значит, что касается необходимых преобразований, то да, значит, была проблема, прежде всего проблема заключалась в том, что Россия уже активно развивалась как буржуазное государство. Экономическая власть уже была в руках у буржуазии. Если вы посмотрите на это время, то действительно строится масса предприятий, дорог, там, чего угодно. Значит, возникают крупные фамилии русских промышленников, которые ни в чем не уступают тем же самым западноевропейским или американским, а может быть и превосходят. У них в руках уже экономическая власть. Но они не допущены к политической власти. И вот здесь вот возникает разрыв между двором и экономической элитой, который вылился в первую русскую революцию, после которой была создана Дума. Значит, и этот разрыв сохранился, потому что Дума начала требовать ответственное перед Думой министерство. То есть не перед императором с точки зрения буржуазии должны были отвечать министры. Они должны были отчитываться перед Думой. И зависеть их назначения должны были от Думы. Или от Думы и от императора вместе. Значит, соответственно, возникло противоречие между тем, что тогда называли придворное камарилье, то есть узким кругом придворных, ориентированных лично на Николая, и интересами наиболее могущественного политического класса в России того времени, класса буржуазии. Все это двигало страну к действительно новой революции. Но надо сказать, что государство было достаточно мощным. И вот его трагедия, в свою очередь, заключалась в его мощи. Потому что, по большому счету, достаточно успешно Николаевское государство подавляло все очаги сопротивления, до тех пор, пока Россия не вступила в Первую мировую войну, и до тех пор, пока не оказалось, что Россия, как и другие государства, кстати, в нее вступившие, включая Англию, Францию, она к войне не готова. То есть рассчитывали не на ту войну, которая началась, на другую. Поэтому начался снарядный голод там, и так далее, и так далее. И вот здесь вот власть ослабла, и появилась возможность ее убрать. Почему, собственно, думская оппозиция торопилась провести переворот до начала летнего наступления 1917 года? Потому что они прекрасно отдавали себе отчет, что Германия не выдержит коллективного удара 1917 года, значит, царизм победит в войне, авторитет монарха в очередной раз взлетит, и они будут ждать еще лет 20 возможности провести, так сказать, свои преобразования и перехватить власть. Значит, поэтому удар был нанесен в феврале 1917 года, таким образом была сбита монархия, но оказалось, как я уже говорил, что люди, которые воспользовались слабостью Николая и смогли сбить его, они оказались не способны удержать власть в руках. Просто не способны на этом. Не потому, что только большевики могли сохранить страну. Потому что люди, пришедшие к власти, вроде бы отражать интересы коллективной буржуазии, пытались выражать свои личные интересы. Тот же самый Керенский не дал возможности завершиться переходу власти в руки диктатуры Корнилова, хотя он сам же санкционировал, можно сказать, этот мятеж. То есть это был даже не мятеж, по сути дела, это было согласованное выступление генералов, согласованное с правительством. Но Керенский передумал, значит, решил сам стать диктатором. Вначале у него что-то начало получаться. Вначале при помощи левых подавил корниловцев, потом вроде бы как подавил даже левых чуть-чуть. Но потом выяснилось, что ему как императору не на кого опираться. И его вместе с временным правительством совершенно спокойно снесли, значит, в течение одной неприятной октябрьской ночи. Поэтому здесь речь идет не о том, что вот большевики просто были незаменимы, что если бы не они, значит, то Россия бы разнудилась. Речь идет о том, что на определенном этапе русская правящая элита, к сожалению, оказалась неадекватно стоящим перед ней задачам и упустила контроль над государством из своих рук. А уже после этого, да, после этого мы можем даже, наверное, поблагодарить большевиков за то, что они сумели сохранить хотя бы территориально Россию. Хотя бы территориально в целом сумели сохранить, потому что действительно после этого, после того, как государство начало расползаться на глазах, оно начало расползаться после февральской революции, значит, а не после октябрьской, если бы не появилась бы вот эта жесткая и даже жестокая власть, то вполне возможно, что мы бы сейчас бы с вами бы не разговаривали бы в Российской Федерации. А государство бы называлось бы как-то по-другому, и границы у него были бы совершенно другими. Но, повторяю, история не знает сослагательного наклонения. Пожалуйста, давайте ответим еще на один вопрос. Да, слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире.
Ростислав, еще раз добрый вечер. Соглашусь в целом с вами в последнем вот вашем утверждении. И вот этой даме ответить, которая вот удивляется, почему никто не знает историю, и почему все изучали историю КПСС и прочее. Да это ложная история, дорогая дама. Второе. Значит, если вы считаете, что мы некомпетентны, почитайте компетентных историков. Например, главный научный сотрудник ИРИ РАН, такой Владимир Михайлович Лавров. Его книга «Осмысление ленинского эксперимента над Россией». Там цифры, факты, прочие выкладки. Голые цифры. Делайте выводы сами. Теперь второе. Был, значит, в СВР, значит, начальник в то время информационно-аналитического управления СВР. Ну, в свое время первое управление БГУ, КГБ, Леонид Петрович Решетников. У него очень большое исследование вышло. Он-то имел доступ к архивам, извините меня. Сейчас вышло. У него вышло. И у него, в общем-то, такая есть трактовка. Крушение СССР – закономерный итог Великого Октября. Вот к чему он приходит. Теперь, извините, кратенько, по поводу Николая Александровича, последнего императора российского. Ну, на мой взгляд, он был слишком порядочный и слишком добрый к своим этим. Ему выжигать каленым железом этот большевизм, 905 год, Папа Гапона и прочих. Вот. Слишком порядочный. Он просто, да, ушел. Он принял такое решение. Это его личное решение, исторический выбор.
Но если бы он, под его руководством страна достигла 13 год, знаете, какого уровня. Только к 50-м годам СССР достиг предвоенного уровня. А по некоторым параметрам и до сих пор не достиг. И до сих пор. Ну, это такие исторические оценки. Читайте профессиональных историков. Спасибо вам.
Да, спасибо вам за звонок. Значит, я только должен уточнить, что Поп Гапон никогда не был большевиком. Значит, а большевики никогда не свергали Николая Романова. Поэтому выжигай у них каленым железом, не выжигай, а его-то выжгли каленым железом совсем другие люди. Вот. И даже не большевики устраивали первую русскую революцию, не большевики устраивали вторую революцию. Наоборот, накануне февральской революции Ленин, сидя в Женеве, писал: «Наше поколение революции не увидит». И, кстати, он вполне здраво оценивал ситуацию, потому что, ну, как развивается событие, это в Думе он не знал, и, наблюдая со стороны, было видно, русская армия усилилась, значит, вот будет последнее наступление 17-го года, все, монархия победила, все прекрасно, все смеются, и поколению Владимира Ильича действительно ничего не светит. Вот. Что касается исторических дискуссий, значит, и ссылок на авторитеты, я вам хочу сказать, что, основываясь на одних и тех же, подчеркиваю, на одних и тех же фактах, можно, значит, доказывать, что политический деятель Имерек – герой, и можно доказывать, что политический деятель Имерек – мерзавец. Значит, все зависит от вашего взгляда на предмет и от ваших трактовок. Потому что одни и те же факты можно трактовать по-разному. Потому-то люди и спорят с таким жаром об истории, потому что они вроде бы смотрят и обвиняют друг друга. Обвиняют в том, что вот там вы продались империалистам, а вы там еще кому-то там продались, значит, а вы не знаете историю своей страны, а вы вообще ничего не знаете. Потому что они ориентируются на одни и те же факты и не понимают, как эти факты можно трактовать по-другому. А на самом деле все зависит от вашей точки зрения, от вашей оценки. То есть под каким углом зрения вы на это дело посмотрите, такой и будет ваша правда. Подчеркиваю, не историческая истина, а именно ваша правда. И именно поэтому я, кстати, вот говорил, что я сегодня хотел начать беседу с соотношения войны и мира. Да? Потому что война страшна не только в виде конкретных боевых действий на поле боя. Страшны вот эти вот такие риторические войны между гражданами одной страны, одного поколения, а зачастую даже между людьми, которые в принципе одинаково оценивают ситуацию. Потому что когда мы начинаем просто обвинять оппонента, да, не желая к нему прислушаться, вот, если мы говорим сразу же, значит, вот там, вы такие-то, такие-то, да, вы там не учили истории, да сами не учили, вы в архивах не были, сами не были, вы такого-то не читали, а вы такого-то не читали, там, и так далее. Начинаем мериться авторитетами и знаниями, то ни к чему хорошему это не приведет. Ну, каждый останется при себе, просто мы поссоримся. То есть каждый останется при своем взгляде. Значит, всегда, если у вас, вы сталкиваетесь с различиями, это не важно, даже в исторических трактовках или еще в чем-то, вы должны вначале попытаться, не, вы вообще-то ничего не должны, но это эффективнее просто, попытаться предложить оппоненту найти общую точку зрения. Вот давайте начнем с того, что у нас общее. Нарисовали это общее, а теперь давайте смотреть, где начинаются наши расхождения. Когда мы ловим этот момент расхождения, тогда мы начинаем понимать, где у нас начинаются расхождения в трактовках, насколько они принципиальны, почему они возникают, можно ли их микшировать, и можем ли мы в результате прийти, если не к одной точке зрения, то, по крайней мере, к сближению наших точек зрения. И вот тогда наша дискуссия будет эффективной и продуктивной. Это первое. И второе, я вообще не считаю необходимым противопоставлять разные периоды нашей истории друг другу. У нас есть люди, которые противопоставляют допетровскую Россию, послепетровской, советскую, императорской там, и так далее. Это все история одной нашей большой страны. Это точно так же, как в Китае было несколько династий, несколько империй. И даже несколько разных этносов составляли в разные моменты правящую верхушку. Но это все был один Китай. Это все его история, оттуда ничего не убавить, не добавить. Нравится им это, не нравится, это их история. А это наша история. Независимо от того, кому нравится Ленин, кому нравится Николай II, а кому не нравятся оба. Спасибо, давайте ответим еще на один звонок. Слушаю вас, в эфире.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а почему люди, допустим, вот в отравление Скрипалей не верят, ну, в большей части, а вот почему-то в сталинские репрессии верят, хотя доказательств, по сути, нет, только одни заявления историков из общества «Мемориал». И они основаны на каких-то документах, которые они нашли, как они говорят, и все. И больше никаких доказательств же нет. Вот почему люди поверили на эту, ну, я думаю, что это провокация.
Значит, но сталинские репрессии – это не заявление историков из общества «Мемориал». Значит, это в том числе и политическая оценка, данная тем же самым советским руководством, руководством коммунистической партии, когда она еще была у власти. Вот, это, в общем-то, для начала, самое первое – это хрущевская оценка. Даже не хрущевская оценка первая, к первой мы сейчас с вами перейдем. Вот. Что можно вменить обществу «Мемориала»? То, что они эти репрессии пытаются раздуть до гомерических размеров. Значит, там, если более-менее добросовестные историки спорят о том, там, пострадало от них там, 600 тысяч или 2 миллиона человек, там, или сколько, причем надо сказать, что это очень большие цифры. Значит, даже если речь идет не о расстрелянных, а только о посаженных, это все равно очень большие цифры. Даже 100 тысяч расстрелянных – это большая цифра. Это гигантские репрессии, в принципе. Да? Но вот общество «Мемориал» хотелось, ну, не только общество «Мемориал», вообще с российской либеральной агницией хотелось, чтобы там были десятки миллионов только расстрелянных. И все время, значит, этих расстрелянных искали. Таким образом, они, собственно, и подорвали вообще веру народам в то, что сталинские репрессии это были. Потому что они раздували их до гомерических масштабов, до таких, что стало понятно, что если бы то, что они говорят, было бы правдой, уже бы не существовало России, потому что Сталин перестрелял бы все ее население. Вот. А на самом деле то, что репрессии были, признавал сам Сталин. Потому что он создал, это, кстати, совершенно открытые данные, они никогда никем не скрывались. Они есть, это постановление советского правительства, постановление ЦК ВКПБ там, и далее. Когда создается внесудебный репрессивный аппарат, в том числе, например, пресловутые тройки там, и так далее, значит, которые принимают решения, не предусмотренные конституционным судопроизводством, и в ускоренном порядке, значит, либо раздают сроки, либо раздают даже смертную казнь. Причем там, где человек практически не имеет ни права на защиту, ничего. Это как раз и называется репрессиями. Мы просто можем спорить о том, сколько людей пострадало, сколько пострадало незаслуженно, а сколько действительно пострадало заслуженно. Но понимаете, если сейчас вас на улице или дома арестует полиция, отвезет куда-нибудь, а там, значит, тройка из состава местного прокурора района, руководителя ФСБ района и просто руководителя района вынесет вам приговор, 15 лет лагерей, там, 10 лет лагерей, там, или просто расстрел, да, то даже если этот приговор был справедливый, и вы действительно украли булку, за которую вас осудили, или еще что-то сделали, то вас потом реабилитируют, потому что приговор выносил внесудебный орган, неуполномоченный на это. Вот точно так же и здесь. Там уже не важно, был заговор, не было заговора, правда это, ложь там и так далее. С этим действительно разбираться можно очень долго, и сейчас есть уже и политические, исторические трактовки и так далее. Значит, по поводу того, против кого репрессии были обоснованы, против кого репрессии были не обоснованы, какими там они были. Но просто сам факт того, что людей осуждали неуполномоченные к этому органы, это уже и был факт самых репрессий. Вот. Поэтому отрицать сам факт невозможно. Можно отрицать количество там, или пересматривать количество репрессированных. Можно говорить, кто по делу, кто не по делу. Значит, спорить на эту тему. Но факт репрессии признавал сам Сталин. Он говорил о том, что мы проводим репрессии. Да, пожалуйста, слушаю вас. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Руслан. Спасибо вам за передачу. Вы знаете, вот позвольте мне несколько тезисов вам, ну,
пожалуйста.
Вот, допустим, относительно репрессий. Вот, скажите, вот сейчас в тюрьму сидит, вот, допустим, в сравнении с сегодняшним тогдашнее время, больше, чем во всем Советском Союзе. Вот, оправдательный приговор, допустим, при Сталине был 13%, а сейчас он 0,1 какая-то сотая. Вот, это первый момент. А второй, а скажите, вот, еще, пожалуйста, относительно ситуации. Вот Катасонов говорит, что это вот остановка и блокировка вот этой промышленности нашей была, так сказать, ну, ошибкой, если не сказать, так сказать, подрывной какой-то спецоперации, за которой там ВОЗ стоит, то есть все заранее было продумано, так сказать, как бы, ну, то есть это, по большому счету, это как бы не про болезнь,
а экономику и промышленность. Я не очень понял, о чем вы сейчас говорите. Какая остановка промышленности была подрывной операцией? В каком году там кто ее останавливал?
Там, и так далее? Ну, это еще в 2014 году там на саммите, так сказать, в Давосе приняли вот решение, так сказать, об этом. Потом через две недели объявили. А еще в 2015 году там Билл Гейтс сказал, что у нас будет пандемия там. И 10 лет назад там в журнале «Экономист», там, принадлежащему Ротшильду, было опубликовано, что будут изолированы целые города. То есть, как бы, собственно говоря, заранее все это было, готовилось. А у нас просто как-то исполняет все это.
Понятно. Как, скажите, пожалуйста, как вы думаете? Ну, просто вот давайте посоветуемся с вами. Значит, в мире все государства проводят одну и ту же политику. Мне кажется,
а вы знаете, вот позвольте я вас перебью. А вот, да, допустим, в многомиллионной там Индии нет никакого коронавируса, в Таджикистане нету там, так сказать, еще в ряде стран, так сказать, и вообще как бы не слышали. Или в Беларуси там никаких мер не принимали, а смертность, собственно говоря, то есть ничем отличается от тех стран, где были приняты вот эти, так сказать, меры карантина.
Я вообще регулярно каждый день просматриваю статистику по коронавирусу. Должен сказать, что в многомиллионной Индии есть, да, просто соотношение немножко другое. Но опять-таки давайте зададимся вопросом, почему складывается так, что самая хорошая ситуация с коронавирусом в тех странах, там вроде Сомали, кстати, и Индии тоже, кстати, и Украины тоже, где самые большие проблемы со статистикой. Значит, и вообще очень хорошо с коронавирусом, например, в Туркменистане, где просто решением Туркменбаши ему запретили существовать. Я вам скажу, я абсолютно уверен, да, что если бы Путин бы запретил бы существование коронавируса, значит, и отказался бы вообще принимать какие-то меры, поступил бы там даже не как Туркменбаши второй, да, значит, а как этот самый, как Лукашенко. Вот примерно так. То есть сейчас бы вся бы оппозиция бы бегала бы, верещала бы, фотографировала бы там трупы, значит, причем абсолютно все, неважно, чей человек умер, значит, и говорила бы, что это все от коронавируса, а государство не предпринимает никаких шагов для защиты от него. Значит, так вот я вам почему задал вопрос о том, проводят ли все страны одну и ту же политику. Потому что, например, мы с Соединенными Штатами находимся в жесткой конфронтации. Значит, Соединенные Штаты находятся в жесткой конфронтации с Китаем. Соединенные Штаты находятся в жесткой конфронтации с Европейским Союзом. У нас с Европейским Союзом сложные и неоднозначные отношения и так далее. И таких вот проблемных моментов, да, я вам могу называть там и 30, и 40 штук, значит, в современном мире. И надо предположить, что все вот эти люди, да, которые проводят диаметрально противоположную политику, причем в некоторых случаях рискуя там своими жизнями даже, они проводят политику в национальных интересах. Значит, кстати, это относится в равной степени и к Трампу, допустим, и к Путину, и к Си Цзиньпину. У них очень сложное положение у каждого. Вот. Все эти люди, да, внезапно где-то договорились, тайком от всех, причем еще чуть ли не до того, как они пришли к власти, они об этом договорились, значит, и решили обмануть всех при помощи эпидемии коронавируса, которого не существует, значит, якобы, и при этом уничтожить собственную промышленность, ну, наверное, потому что им больше нравится жить в каменном веке, чем в современных домах, да? Значит, зачем же действительно руководителю государства жить в современном доме, если можно погрузиться в каменный век. Так вот, они друг с другом сумели сговориться, да, так всех обмануть, что весь мир оказался на карантине, но при этом отдельные люди, да, вроде тех, кого там цитировали, оказались прозорливыми и выяснили такие, что Билл Гейтс специально еще в 2015 году предупредил нас, что на 20-й он нам готовит гадость. Ну, так просто, видно, решил поиздеваться, но честно, думаю, все равно же ничего не поймут, да? Все равно уйдут на карантин. Так вот, я вам еще напишу в 15-м году, чтобы вы в 20-м могли прочесть и восхититься моей предусмотрительностью. Примерно так выходит. Спасибо, у нас, к сожалению, время истекло. Давайте прощаться. До свидания, до новых встреч. Всем спасибо за эфир.